В нашей студии мы уже рады приветствовать Гульнару Бекирову, историка, кандидата политических наук, члена украинского ПЕН-центра и члена Меджлиса крымско-татарского народа. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я не член Меджлиса крымско-татарского народа, но активист национального движения, это точно.
Спасибо за уточнение. Недавно на телеканале АТР вышло две части вашей авторской программы о защитниках крымско-татарского народа. И дабы понимать, в общем-то, масштабы, да, событий, которые проходили в советские времена, происходили. Расскажите нам, пожалуйста, насколько активным, в принципе, было крымско-татарское национальное движение, какие мероприятия проводили активисты в те времена, вот, и какие самые громкие были из них?
Вы знаете, это на самом деле тема необъятная, и я скажу почему. Потому что репрессивная политика советских властей в отношении крымско-татарского народа началась уже в 50-х и продолжалась на протяжении как минимум полвека, вплоть до возвращения. И сегодня мы уже видим, что, по сути, стратегия развития крымско-татарского народа вот в таком сложном, репрессивном, даже можно сказать, режиме продолжается. В том смысле, что советское государство, как известно, было тоталитарным режимом, и сегодня уже это достаточно хорошо известно, и политологи, и историки об этом много написали. И, к сожалению, современная путинская Россия тоже идет по этому же пути. Разница может быть лишь в том, что при Сталине, при Брежневе, КГБ, правоохранительные структуры были орудием. А сегодня современная путинская Россия – это, по сути, государство, где управляют чекисты. И это на самом деле усугубляет положение, в том числе и современного Крыма, потому что это территория, которая оказалась в одночасье в составе, де-факто, в составе Российской Федерации, будучи аннексированной, оккупированной, как бы это ни назвать, а ситуация такова, что положение людей, которые осмеливаются каким-то образом говорить о том, что это не так, достаточно драматично. То же самое было и в советское время, когда активисты крымско-татарского национального движения после 20-го съезда, когда большая часть депортированных народов стала возвращаться в места прежнего проживания, крымских татар эта милость властей не коснулась. И это стало причиной возникновения, создания крымско-татарского национального движения. Участвовали в его организации видные, авторитетные лидеры крымско-татарского народа. Преимущественно это были руководители крымской автономии, активная молодежь. На первых порах, конечно, те люди, которые возглавляли крымскую автономию, там, такие как Джебар Акимов, Бекир Османов, то есть орденоносцы, герои войны. То есть люди, которым власти, как казалось тогда, не могли применить какие-то санкции, меры. И, например, под первыми обращениями во власть конца 50-х, в которых сказано «верните крымско-татарский народ на родину», первая подпись Аметхана Султана, дважды Героя Советского Союза. Дальнейшие события разворачивались по сценарию достаточно драматичному. Вначале действительно власти, по-видимому, раздумывали, какова будет стратегия. Например, коммунисты отделывались, как это называлось у них, их предупреждениями, пока даже и не исключали поначалу из партии. Но, правда, уже в 58-м году, когда самый высокопоставленный на тот момент крымский татарин, партийный деятель до войны, третий секретарь крымского обкома Рифат Мустафаев, в 58-м году он попытался организовать в Узбекистане митинг. Его немедленно исключили из партии. Он был руководитель партизанского движения, у него орденоносец, у него была огромная куча заслуг перед советским государством, но тем не менее, в общем, это его не спасло. Дальнейшая ситуация разворачивалась по еще более драматическому сценарию, потому что в начале 60-х начали сажать. То, что мы наблюдаем и сегодня, когда первые месяцы как-то так вырабатывали, ну, сегодняшние, да, ФСБшные правоохранительные структуры, стратегию, как бороться с крымскими татарами, которые, ну, не согласились, так мягко говоря, с современным положением дел в нынешнем Крыму. Тоже там Мустафе Джемилю запретили въезд, там Чубарову запретили въезд. Ну, а потом уже, в общем-то, что тут уже церемониться? Можно же и посадить. Все же это апробировано. Советское время знало... то есть практически каждый год, начиная с 1961 года, сажали активистов крымско-татарского движения. Вот если бы, ну, я знала, что у нас... ну, если бы мы могли увидеть, да, если бы можно было бы составить такую инфограмму даже. Ну, например, в 1961 году был очень громкий политический процесс Энвера Сеферова, Шевкета Абдурахманова. Это были молодые ребята, которые всего лишь говорили о том, что Крым – родина крымских татар, верните крымских татар на родину. Таким образом, обнаружили у них листовки, которые они распространяли среди крымско-татарского населения. Ну, всего лишь. Ну, правда, они там еще коммунистов назвали господами коммунистами и сказали «Крым наш». Да, вот буквально.
Не простили.
Так. Не простили. И Сеферову дали 7 лет строгого режима, Абдурахманову 5 лет. В 1962 году посадили уже двух молодых людей. Выяснили, что существовала якобы, начиная с конца декабря 1961 года, молодежная организация. Союз крымско-татарской молодежи. Ну, как организация? Это просто были ребята, которые читали стихи, пели песни на крымско-татарском языке, да, и тоже говорили, что Крым наша родина. Родина. Вот среди этих людей был и нынешний лидер крымско-татарского народа, всем вам хорошо известный, Мустафа Джемилев. Он тоже пережил многочасовые допросы, но поскольку он участвовал там практически только в одном заседании, он там руководил историческим отделом, но впоследствии вот его очерк «Истории Крыма», тот, который он написал как раз вот в рамках этой деятельности, уже через несколько дней, то есть через несколько лет, был такой очевидной уликой для изгнания его из института, ну и посадки уже в 66-м году. Ну и так далее. То есть пик репрессий пришелся на 67-й год, когда вышел указ от 5 сентября 1967 года. Ну, по сути, такой иезуитский документ власти, который был принят, был год 50-летия Октябрьской революции. Крымские татары уже который год проводят массовые митинги в Узбекистане, месте компактного проживания. Это, ну, совершенно не нравится властям. И они решают каким-то образом... эту проблему решить. Вот решают ее таким способом. То есть издают указ, который на словах реабилитирует крымских татар, но на деле не открывает дорогу в Крым, а открывает дорогу к репрессиям тем людям, которые говорят, так, а почему же на основании этого указа мы не можем вернуться на родину? Естественно, после 5 сентября 1967 года, буквально через несколько дней, очень многие крымские татары собираются
и едут.
А там им говорят, извините, уважаемые крымские татары, указ написан не для того, чтобы вы жили в Крыму, а для того, чтобы, ну, в общем, как бы нет у нас таких указаний. Таким образом, открывается такая совершенно легальная основа для репрессий. И вот массовые репрессии начинаются и происходят как раз в 67-м, 68-м, в 69-м многофигурный процесс 10 активистов национального движения. В начале 70-го, в январе, судят Мустафу Джемилева. И что характерно, ну, у нас все-таки, как бы я понимаю, вы спрашиваете о... адвокатах, адвокат,
насколько они активны были.
Да, и тогда же у нас уже сажают вместе с Джемилевым Илью Габая. То есть это очень важная тоже страница истории крымско-татарского национального движения. Это солидарная помощь крымско-татарскому народу как раз со стороны правозащитников и адвокатов. И вот к этой теме, поскольку, собственно говоря, вопрос прозвучал, я хочу вернуться, потому что опять у нас возникают какие-то параллели, уже актуальные параллели с современным положением дел в Крыму. И, честно говоря, когда, ну вот, когда начались очень активные вот такие вот репрессии в отношении уже современных крымских татар, ну, мне было понятно, что если адвокаты будут проявлять какую-то гражданскую позицию искреннюю, не, так сказать, не за деньги, а, ну, как бы, имея в виду, что у них их долг защищать, ну, гонимых, репрессируемых, не, ну, так сказать, по чести, по тому, как есть на самом деле.
И совести.
Ну, и совести, да. Мне было понятно, что, скорее всего, адвокаты и правозащитники, ну, попадут тоже под удар вот этой самой репрессивной путинской машины. И, собственно, ну, честно говоря, меня совсем не удивило то, что стали, ну, по сути, оказывать сильное давление на Николая Полозова, что сейчас по-прежнему, и мы еще не знаем, как это все закончится, дай бог, чтобы хорошо, на Эмиля Курбединова, на других адвокатов. И я думаю, что, ну, Эмиля спасло, в общем-то, то, что очень серьезный был резонанс общественности. Mm-hmm. Да, то, чего раньше, к слову, не было, потому что вот вы как раз назвали имена, да, этих адвокатов. Николая Сафонова, Дины Каминской, Софьи Калистратовой. В разное время все они защищали крымских татар. Ну и, конечно, особое имя. Через несколько дней мы... И вообще это год, юбилейный год Петра Григорьевича Григоренко, это юбилей в октябре рождения, и через несколько дней, 21 февраля, юбилей смерти. Он умер 21 февраля 1987 года, как раз на чужбине, и как раз потому, что он защищал крымских татар. И, ну, конечно, это беспрецедентная фигура, это для всех правозащитников, это, ну, такой идеал, можно сказать, потому что, ну, лишиться абсолютно всего...
Из-за убеждений.
Из-за убеждений. Ну, это нужно быть совершенно особым человеком. И именно по этой причине эта личность столь чтима в среде крымско-татарского народа. И нет ни одного крымского татарина, я вас это уверяю. Вот все мои студенты, ну, пока я еще преподавала в Крыму, все без исключения знали, кто такой Петр Григорьевич Григоренко.
А я напомню нашим слушателям, что в эфире программы «Киев-Донбасс» мы общаемся с Гульнарой Бекировым, историком. И, кстати, после вашей программы, вот, «Тарих Седосы», я стала искать, да, книги, и вот нашла только записки адвоката Сафонова, скачала, прочитала, потому что литературы как таковой не так много сейчас, или я ошибаюсь? Вот именно адвокатов, да, вот, защищавших крымских татар тогда.
Вы знаете, ну, я-то занималась этой темой в библиотеках, где есть и спецхраны, и закрытые фонды, и все такое прочее. Есть еще записки Дины Исааковны Каминской. Она защищала Илью Габая, и, ну, поскольку она защищала Илью Габая, она очень основательно изучала крымско-татарскую проблему, она приезжала в Узбекистан, общалась с активистами. И это, конечно...
И Мустафа Джемилев тоже был ее подзащитным. Да?
Мустафа Джемилев не был ее подзащитным, потому что он на тот момент сказал, ну зачем я буду подвергать опасности своего адвоката? Понятно же, что у него будут проблемы.
Он отказался.
Да, то есть на тот момент уже в этом не было смысла, потому что как только после процесса, после того, как она защищала Илью Габая, было уже совершенно понятно, что следующим, кого придется защищать, будет она сама. И, собственно, так это и случилось. Просто разница в том, что тогда их просто исключали из адвокатуры, а сейчас уже просто могут найти повод и даже правовую базу, ну вот как случилось с Эмилем, да,
Курбединовым,
просто
да,
в одночасье человека посадить. И, честно, вот вы вспомнили, да, эти две программы. Когда я готовила их, я же не планировала, что адвокаты будут героями современные. Я планировала, ну, показать, что насколько это опасная, сложная профессия, когда речь идет о тоталитарных, даже авторитарных режимах. То есть человек подвергается опасности, защищая, ну, заведомо несправедливо осужденного или осуждаемого человека.
И жизнь вам в реальности параллель.
Да, и вот вам параллель, вы понимаете, причем это случилось настолько в одночасье. То есть мы еще монтировали вторую программу, которая касалась исторических аспектов. И вдруг Эмиль буквально за один день из статуса адвоката стал арестованным. Вы понимаете, это такие катастрофические молниеносные сроки, они, честно говоря, ну, сказать, что они вызывают какую-то тревогу, сказать, что они вызывают Ну просто у историка волосы дыбом на голове встают от вот этих вот ассоциаций. Ну,
хотела еще уточнить такой момент. Просто вот сейчас в ситуации с Эмилем видно, что спецслужбы прорабатывают конкретную информационную составляющую. То есть они вбрасывают информацию заведомо ложную, причем через крымских татар, либо подставные страницы в соцсетях, да, и вот эту информацию вбрасывают. То есть создают такое негативное облако, которое вот у обычного человека, не слишком вовлеченного в тему, может вызвать такой вот из разряда разговор, что вот дыма без огня не бывает, который не очень люблю эту поговорку, да. Но вот была ли раньше такая ситуация, была ли с адвокатами, защищавших крымских татар в советское время? Проводили ли вот такую какую-то информационную кампанию по очернению их?
Понимаете, в советское время все-таки общество было закрытым, да, СМИ были подконтрольны, не было таких, в общем-то, альтернативных СМИ, да. Ну, естественно, какие-то обращения, но это были уже, конечно, такие статусные личности, как Сахаров. И опять у нас возникает эта, ну, действительно гигантская фигура, человек, у которого было абсолютно все. Лауреат государственной, ленинской, сталинской премии, герой социалистического труда. Как только он встал на путь борьбы, в том числе и крымских татар, а это человек, который ни разу, ну, слово предал, может быть, но это, по сути, это так, он ни разу не предал крымских татар вот в их борьбе за свои права. То есть это человек, который в конце 60-х приобщился к национальной проблеме крымских татар и был до самых своих последних дней, он защищал крымско-татарский народ. И вот именно по этой причине эта фигура, ну, равна великая Петру Григорьевичу Григоренко для крымско-татарского народа. Так вот, как только этот самый статусный на тот момент физик, лауреат, герой, выступил в защиту в том числе крымско-татарского народа, он немедленно был подвергнут обструкции, ну, в том числе и своими же, значит, соратниками по физической науке, по академическим каким-то структурам. То же самое, ну, а уж какие гадости писали о Григоренко, тоже,
то есть средства массовой информации реагировали соответствующе.
Реагировали, но, да? Естественно, когда речь шла, ну, например, там, понятно, Калистратова, другие правозащитники, там, Петр Григорьевич Григоренко, уже на тот момент, когда их, там, одну подвергали суровой обструкции как адвоката, Григоренко просто из страны, ну, явочным порядком, ну, просто изгнали, он уехал на операцию к сыну, и вдруг он узнал о том, что его лишили гражданства. Ну, вот, собственно, и все. И, естественно, все эти вещи, конечно, писались вот в форме вот этих, ну, таких публичных доносов, я бы так сказала. И, конечно, те люди, которые их подписывали, ну, я думаю, что они много раз должны в гробу перевернуться, вот, памятуя о том, как они себя вели в то время. Ну, это относится, кстати, и к современным некоторым деятелям, которые не будем называть их имена, потому что их, на самом деле, не так мало, как мы думаем, да, которые, ну, попросту топят людей, которые сегодня находятся в крайне сложном положении.
И все-таки адвокатам удавалось, вот исходя из просмотренной мной передачи, адвокатам удавалось работать эффективно, и в некоторых случаях даже подзащитные их оправдывались, либо же существенно уменьшались сроки, да, насколько, сколько было вот таких процессов, когда действительно рассыпались все обвинения?
Понимаете, здесь все равно в значительной степени эти процессы были, ну вот как и сейчас, да, то есть от умений, от квалификации адвоката зависело кое-что. Но если решали осудить, ну, условно говоря, там Калистратова могла добиться, чтобы у ее подзащитного был не строгий режим, а общий режим. Там, ну, может быть, там год-два, там, ну, действительно, в общем, разбивались там некоторые там обвинения. Там, ну, это касалось в основном, ну, тех обвинений, когда уже там, ну все было шито такими белыми нитками, что просто было, ну, смешно, как, ну, сажать совершенно невиновного человека. Но это в основном касается процесса, видимо, 67-го года, когда это были самые первые процессы, когда еще вот эта репрессивная машина тоже, ну, раздумывала, как же себя вести, посадить там на год, на два, дать условный срок. То есть в значительной степени это все равно были процессы. Почему они политические? Потому потому что они политически мотивированы. И вот по этой как раз причине крымские татары, в том числе Мустафа Джемилев, который на протяжении 15 лет регулярно отправлялся в лагерь, попросту стали отказываться от услуг адвоката, потому что это просто для адвоката, по сути, была дорога в никуда. То есть они лишались профессии. А уже на той стадии, когда, например, Софья Калистратова в середине 70-х пыталась по-прежнему защищать людей, активистов, в том числе диссидентского движения, не только крымско-татарского, наверное, только преклонный возраст уже спас ее от ареста. А Дине Каминской, попросту после того, как ее исключили, по сути, она получила предупреждение, потом ее уже, в общем, исключили из адвокатуры, потом уже, в общем, ей пришлось эмигрировать вместе с мужем, муж тоже был у нее правовед. В общем, ситуация людей, которые осмеливались защищать гонимых, репрессируемых в тоталитарном и в советском, и в современном российском государстве, достаточно неутешительна.
А применялось ли, направлялись ли активисты, задержанные активисты на психиатрическую экспертизу? Насколько этот метод был распространен в те времена?
Да, это метод, вот то, что мы имеем, значит, сегодня, этот метод, конечно, был апробирован в полной мере.
В наши дни он тоже применяется.
К сожалению, применяется и в наши дни, но, конечно, сам термин «карательная психиатрия» возник, действительно, где-то, наверное, в конце 60-х. И, конечно, здесь у нас возникает тут же фигура Петра Григорьевича Григоренко. Когда его в 69-м году арестовали в Ташкенте и направили впоследствии на психиатрическую экспертизу, а он уже ехал для того, чтобы... по сути, его выманили, потому что процесс крымских татар тогда не готовился. И для меня до сих пор некая такая загадка для исследователя. Кто на самом деле позвонил тогда и вызвал его в КГБ? Потому что, конечно, уже где-то за год до этого мы уже это видим в документах КГБ, в записке Андропова, Григоренко вызывает страшное раздражение. И уже понятно, что его арест – это вопрос времени. И, и он сам об этом писал, буквально за год до ареста он написал: «Господин, арест ходит где-то рядом». Я думаю, что все люди примерно понимают, что их ждет, когда они занимаются деятельностью, которая в какой-то степени противоречит тому, что принято, не что правильно, а что принято в этом государстве. И на тот момент, конечно, Григоренко уже через несколько месяцев стал пациентом психиатрической больницы, причем на основании суда. Конечно, не все, может быть, знают, что за несколько лет до этого, как только он вступил на путь борьбы, а еще будучи совершенно правоверным коммунистом в начале 60-х, он тогда еще только собирался реформировать ряды коммунистической партии.
Свято в это верил, причем.
Да, свято в это верил. Там, у нас вообще партия очень правильная, идеология у нас правильная, но у нас есть некие неправильные коммунисты, которые извращают политику партии. И уже тогда даже за эти не самые, наверное, крамольные мысли он был отправлен в психушку. Тогда его там, в кавычках, подлечили и, отправили домой. Но уже через несколько дней, когда он стал защищать активистов крымско-татарского национального движения, уже его ничто не спасло, и он очень надолго засел в эту самую психиатрическую больницу, где его в кавычках лечили, на самом деле, конечно, калечили разум. Как раз об этом в его воспоминаниях написано очень много. И, конечно, у нас тут, когда мы говорим «карательная психиатрия», я, конечно, вспоминаю тут же личность мне, я имела счастье с ним общаться, переписываться, Леонида Плюща. Это, конечно, грандиозная личность, это украинский диссидент. Это действительно человек, который прошел через Днепропетровскую психушку, испытал на себе страшные эти методы. И это, в общем-то, личность, которая, конечно, заслуживает памяти. Он не так давно он умер. И он, во-первых, это был, конечно, интеллектуал, конечно, человек чрезвычайно благородный, порядочный. Он всегда защищал и крымско-татарский народ. Но в данном конкретном случае, когда мы говорим «карательная психиатрия», конечно, мы сразу вспоминаем имя Плюща, имя Григоренко. И здесь нужно сказать, что совсем недавно, ну, конечно, есть замечательная монография у Александра Подробинника, и совсем недавно я хочу, ну, пользуясь возможностью, приветствовать своего коллегу Роберта Ван Ворена. Мы недавно с ним очень плодотворно работали в рамках подготовки концерта памяти Андрея Дмитриевича Сахарова, и он буквально вот на днях издает, или, может быть, даже уже издал, книгу о карательной психиатрии. Вот. И здесь, конечно, мы должны вспомнить еще личность Семена Глузмана, человека, который провел независимую психиатрическую экспертизу Петра Григорьевича Григоренко и за это получил 7 лет лагерей. Всего лишь за то, что он сказал в своей экспертизе, будучи психиатром и честным человеком, что все указывает на то, что Григоренко здоров. 7 лет за антисоветскую деятельность. Ну, вот говоря в общих чертах, только несколько называя имен. Хотя этих имен, конечно, много.
А вот мы услышали о некоторых именах адвокатов, которые действительно на свой страх и риск и по зову совести защищали активистов крымско-татарского национального движения. А были ли адвокаты, которые в свое время были связаны с КГБ и защищали в кавычках активистов?
Ну, знаете, я думаю, что насчет адвокатов я не берусь говорить, таких сведений у меня нет. Но есть, конечно, такие личности одиозные, как следователь Березовский, например. Это человек, который специализировался на крымско-татарских процессах. И вот, знаете, если нас сейчас слушают молодежь, студенты, я просто призываю молодых исследователей заняться этой темой. Это очень интересная тема, такая исследовательская. Следователи, которые выносили вот эти самые заведомо несправедливые, даже они это понимали, приговоры. Ну, вот у нас сейчас на слуху регулярно возникает там личность прокурора Натальи Поклонской. Ну, это уже тот такой предел, абсурд, этот плинтус, за который, как нам кажется, уже падать некуда, потому как сначала она, значит, вершила свои великие, в кавычках, дела в Крыму, а сейчас она, значит, смешит честную публику своими, значит, взглядами, идейками в Москве. Ну и дай ей Бог здоровья, чтобы она там надолго и оставалась, оставила в Крым, в наш любимый Крым в покое. Вот. Но очень интересная тема. Хотя я понимаю, что документирована она только документами правоохранительных структур, которые сегодня закрыты. Очень интересная тема. Вот эти самые следователи, которые выносили эти неправедные приговоры. Я бы очень хотела, чтобы кто-то этим занялся, я бы с удовольствием почитала. Вот с какими глазами эти люди потом возвращались в свои семьи, там, занимались там воспитанием детей. Это ведь очень серьезная, важная такая тема.
Мы более того запоминаем следователей, которые сейчас работают с крымскими татарами, и интересно пообщаться с ними тоже, потому что вы же знаете, да, что одни и те же люди занимаются написанием одних и тех же бумаг сейчас, в наши дни. И, к сожалению, мы видим, что эта преемственность в плохом, негативном, да, своем аспекте остается и поныне.
И более того, совсем еще недавно они были украинскими, многие из них, да, были украинскими следователями, а сегодня они вдруг стали российскими следователями. Это тоже наводит, ну, на размышления хотя бы о том, что человеку в погонах, ну, предавать присягу, это по меньшей мере, ну, неприлично.
Если у этого,
да,
человека принципы вообще,
да,
если не говоря
вот
уже о профессиональных
просто,
принципах.
Да, просто свои принципы.
Спасибо вам огромное, мы бы слушали вас еще очень долго, но, к сожалению, у нас уже временные рамки наши ограничены, и я напомню, что в эфире программы «Киев, Донбасс» мы общались с историком Гульнарой Бекировой и проводили параллели между защитниками крымских татар в советское время и сейчас. Спасибо.